уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни» у нас. И сегодня у нас в гостях Григорий Добромилов. Здравствуйте, Григорий, политолог, директор Института прикладных политических исследований.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, еще твиттер собака говорит МСК и телеграм говорит МСК-бот. Беглов поборется за пост губернатора Петербурга все-таки. В выборах примет участие. Ну, по крайней мере, он просто себя выдвинул. О своем намерении он дважды заявил на встрече с общественностью курортного района. Первым эту мысль высказал один из присутствующих, которому Беглов ответил, что принимает предложение. Позже в Рио губернатор подтвердил сказанное уже в беседе с журналистами. Говорил, я сказал, да, мы идем на выборы. Беглов был назначен в Рио губернатор в октябре. По его словам, за это время команда успела выявить болевые точки города и разработать стратегию по улучшению жизни граждан и экономики. Мы за все это время поняли, что из себя Беглов представляет? И что он представляет из себя? Пойдет ли
губернатор? Ну, смотрите, на самом деле выборы в Петербурге – это такая очень интересная лакмусовая бумажка того политического процесса и того состояния политической системы, которое сейчас у нас есть. Значит, как константу мы имеем назначенного в Рио губернатора. Ну, вместо Георгия Сергеевича Полтавченко. По большому счету, смена градоначальника, да, подразумевала изменение стилистики существования городской власти, потому что самое лучшее, что говорили о Георгии Сергеевиче, это ничего. Да? Ну, то есть при нем Петербург нормально. Да? А мы понимаем, что такой город с... скажем так, столичной судьбой, да, он не может существовать нормально. Да? Для него, особенно после блистательной эпохи Валентины Ивановны, да, вот как бы ни относились к периоду правления Валентины Ивановны Матвиенко, но тем не менее тогда город имел такой имперский лоск блестящий. Вот так же, как Валентина Ивановна, придя в Совет Федерации, тут же провела реконструкцию и из такого советского здание, она превратила его в дворец, да, где при входе мрамор, где висят портреты выдающихся руководителей Сената еще, да, тогда, соответственно, вот такой же блистательный был и город при ней. Я не берусь сейчас оценивать, насколько это было полезно, эффективно для города, но, тем не менее, город расцвел, да, по сравнению с тем периодом, который был до ее прихода. С приходом Георгия Сергеевича весь этот лоск постепенно, пошагово он с города уходил. Да? И если на момент ухода Валентины Ивановны Петербург и Москва находились приблизительно в одной, скажем так, визуально-весовой категории с точки зрения городской эстетики и развития городского пространства, то сейчас Москва находится в 21 веке, а Петербург так и остался, по сути, вот... предыдущей эпохи, такой ухудшенной, потрепанной периода Валентины Ивановны, да, когда вот уже все, что делалось к 300-летию города, постепенно красочка уже вся доколупалась. Да. Все дело в том, что вообще что такое столичность? Да? Это формирование образа будущего. Ведь все столичные города – это города будущего. И вот Москва
на
сейчас,
которую должна ориентироваться,
Москва сейчас демонстрирует всей стране вот этот вот образ будущего, да, все автобусные павильоны, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, вот вообще вот все вот эти вещи московского быта, к которым мы уже привыкли, для нас это норма, а для всей остальной страны это несбыточное завтра абсолютно. И вот Петербург сейчас находится скорее вместе со всей страной, вот в этом неком таком полупровинциальном состоянии, скорее скорее даже ее уже опередила Сочи, да, потому что все-таки...
Потому что много денег вложили.
Да, туда. Потому что их эффективно вложили. Дело же вопрос не в том, сколько денег вкладывается, а что получается на выходе. Петербург не самый бедный город в нашей стране. Я не буду сейчас даже говорить о том, что Собянин удвоил ВВП Москвы, да, а Петербург, мягко говоря, не удвоился, да, и экономически он неэффективен оставался. Так вот, пришел Беглов, да, и ожидалось, что сменится эстетика городская, да, что вот будет некий такой вот, ну, город ждал этого, да, что он задышит, что он вздохнет. С одной стороны, действительно, в город потихоньку возвращается федеральная повестка. Если до того, в последний период Георгия Сергеевича Путин-то не очень жаловал Петербург, и практически все международные встречи и вообще все прочее он проводил либо в Москве, либо в Сочи, да, то сейчас постепенно, хочется верить не только на время избирательной кампании, да, в город возвращаются вот эти вот саммиты, двусторонние встречи Путина, потихоньку это приходит в город. А это следом за этим идет и все-таки какое-никакое совершенствование городского пространства. Но все-таки, к сожалению, за то время, пока Беглов находится у руля Петербурга, какого-то кардинального прорыва не произошло. Можно сказать, что его и нельзя было ожидать, что сейчас закладывается, но, фундамент,
видимо, надо, да,
анализируется все, да. Но поймите, все-таки предвыборная ситуация диктует ему необходимость вот быть вот этой некой свежей струей. Другое дело, что для самого Александра Дмитриевича публичность – это такая очень тяжелая ноша. Он очень грамотный, очень профессиональный аппаратчик, управленец.
Он был полпредом, если вдруг я просто напомню.
Он был полпредом СЗФО, он был полпредом, да, Центрального федерального округа. Более того, он был какое-то время даже в Рио губернатора Петербурга. Но на самом деле ему очень тягостно вот в этой вот навязанной ему публичности избирательной кампании. Кроме того, к сожалению, у Александра Дмитриевича нет команды. То есть он действительно вернул очень многих людей периода еще Валентины Ивановны Матвиенко. То есть он пытается подпитаться старыми кадрами, но такой вот сложившейся цельной команды у него нету, потому что часть команды осталась в Москве, да, не желая переезжать в Петербург обратно. Часть осталась там по пути, да, то есть до Смольного, по сути, из его команды дошла только Любовь Павловна Совершаева и несколько адъютантов.
Вот, тогда у меня, Григорий, к вам вопрос. Беглов – это все-таки губернатор жителей Петербурга или такой внешний какой-то человек? И плюс, с вашей точки зрения, увидим ли мы какую-то, может быть, проблема в чем? Проблема в том, что он как-то, ну, как вы сказали, тяготит его публичность, или просто непонятно целеполагание пока?
Проблема в том, что в ситуации с Бегловым его надо было назначать, а не избирать. То есть вот проблема в том, что люди формата Беглова, для них избирательная кампания – это крест, да, тяжелый и ненужный. Кроме того, в Петербурге мы сейчас наблюдаем столкновение элитных групп. Поскольку не секрет, да, что одна из элитных групп, скажем так, активно поддерживает Александра Дмитриевича, и фактически имеет возможность получить, ну так, серьезный контроль над городом, то, соответственно, все остальные группы не хотят, чтобы Александр Дмитриевич въехал в Смольный в сентябре на белом коне. Соответственно, он должен туда, конечно, въехать, потому как, ну, это будет шкандаль, если в Рио губернатора не изберется. Но лучше, чтобы он въехал...
Питер – это не другие регионы, понятно.
Питер – это не другие регионы, да. И как бы опыт Владивостока и Приморского края показал, что лучше не доводить, да. И мы видим сейчас, сколько денег обещают городу, да, в случае избрания Беглова. Это очень сопоставимо с теми обещаниями, которые давались при повторном избрании губернатора Приморского края. Но я бы в этой ситуации вспомнил любимейший мой фильм «Гардемарины вперед», когда Шатарди приходит к кардиналу де Флёри и говорит: вот нам надо выкрасть архив Бестужева, да, и дает ему смету. И Смоктуновский, который играет кардинала де Флёри, меняется в лице и говорит: если каждый вице-канцлер будет стоить Франции таких денег, то Франция скоро станет нищей. Вот если каждые наши выборы, избрание губернатора в проблемном регионе будут стоить казне такое количество денег, как Приморский край, сейчас выборы в Петербурге, то Россия скоро станет нищей.
Подождите, но тогда в случае Приморского края и... Господи, какой еще регион-то?
Хабаровск, Хабаровск, Владимир, да.
Да. А в этом случае там, много аналитики было, говорили, вот что-то там политтехнологи не так сказали, неправильно настроение просчитали и так далее. Теоретически мы можем допускать, что в Питере могут тоже не просчитать настроение?
Вот смотрите, первое. Как я уже сказал, ведется игра сложная, аппаратная игра и элитная игра против Беглова. Это первое. Второе, к сожалению, очень неудачно первоначально была выбрана команда технологов. Части технологов, да, которые, может быть, очень хорошо умеют делать выборы в Африке, поскольку выборы в Африке – это как в России в начале 90-х. И можно делать выборы, прочитав 3,5 книжки. Вот, соответственно, они вот по этим лекалам, да, прочитав 3,5 книжки, попытались сделать выборы в Петербурге в 2019 году, в 2019 году, да, не в 1919, когда это бы прокатило, а в 2019. Вот, а, соответственно, вся вот эта вот навязанная эстетика с лопатой Беглова и кидающим Бегловым снег, да, это и спасающим там на пожаре женщин и все прочее, да, суперменовские замашки, да, такой идеальный губернатор, спаситель. Вот это все должно было остаться в 90-х. А те люди, кто проводили эту кампанию и навязывали этот образ, они, к сожалению, там, мягко говоря, не доучились. Это первое. Второе, действительно, против, вопрос социологического измерения. В Петербурге сейчас проблема в том, что все знают в городе, что опросы проводятся. Да? У нас же социология стала царицей наук в последние недели. Вы видите, Екатеринбург, рейтинги Путина. Просто вот прям социолог – это вот профессия будущего, да, вернее, даже профессия настоящего. Какое количество детей в этом году, надо посмотреть, какой будет конкурс на социологические факультеты, после того, как сам Путин сказал, что надо же на опросы ориентироваться. Хотя, на самом деле, вот этот поворот сознания первого лица, он произошел после Крыма, когда внимание социологии стало уделяться совсем другое. Но это такой длинный, долгий, профессиональный разговор. Так вот, все знают, что в Петербурге проводятся опросы, но результаты этих опросов нигде не публикуются. Отсюда возникают, конечно, в ряде докладов, мы видели там рейтинги Беглова.
По итогам закрытого опроса, вот такая формулировка тоже бывает, по итогам закрытого опроса. Некий
ну, опрос. Бывает не закрытый опрос, опрос закрытым не может быть, да, могут быть закрыты результаты этого опроса, да. Так вот, действительно, все находятся в неком информационном вакууме с точки зрения социологических данных и рейтингов, а мы всегда знаем, что когда вакуум информации, возникают слухи. Да? И вместо того, чтобы эти, давать информацию, эти слухи купировать, да, команда, которая сейчас работает в информационном поле и политтехнологически сопровождает Беглова, они эту истерию раздувают. И сейчас, не случайно, мы с группой коллег, да, группа «Открытое мнение», которая объединяет социологов всех, там, и это представители ВЦИОМа, и ФОМа, и Левада, вот все топовые социологи, но не как конторы, да, а в личном качестве. Да, вот группа «Открытое мнение», она существует с 2012 года, когда мы впервые сделали общероссийский опрос накануне президентских выборов, и после этого в России стали проводиться телефонные мобильно-стационарные опросы, и ФОМ и ВЦОМ их стали проводить. Вот сейчас в Петербурге группа «Открытое мнение» начинает независимый открытый опрос специально для того, чтобы дать жителям необходимую им открытую информацию. В чем принцип открытости? Первое – это открытый сбор денег. На краудфандинговой платформе собираются деньги от жителей. Мы давно хотели этого, мы несколько раз пробовали. Вот если есть запрос у людей, да, пожалуйста, профинансируйте. Во всем мире опросы проводятся на деньги либо средств массовой информации, либо на деньги граждан, да. Соответственно, тем самым мы обеспечим независимость. Второе – это открытость всей процедуры опроса, начиная от формирования анкеты. Причем в анкете мы акцент делаем не на рейтингах, да, а на образе губернатора. А какого же губернатора хотят петербуржцы? То есть мы хотим протестировать разные
это понять,
образы.
Или только вы, когда опрос проведете, поймете? Сейчас
конечно.
Есть уже?
Нет. Конечно, варианты. Надо для этого провести исследование.
Нет, да? Целиком. Вот просто как политолог, как политтехнолог.
Вот в том-то и дело, что я бы не брался говорить о позиции петербуржцев, при том, что сам прожил долгое время в Петербурге и прекрасно понимаю там и специфику политическую, и экономическую, и вообще дух города в принципе. Но я бы не взялся до того, как мы проведем опрос, говорить о том, а кто же нужен Петербургу.
Ну да? Как, а есть стандартное, скажите, вот смотрите, есть стандартное. Это, значит, как это, крепкий хозяйственник. Есть такая набившая оскомину формулировка. А есть губернатор-политик, например, просто?
Ну, вот я начал с этого, да. Я сказал, что с моей точки зрения, сейчас городу нужен губернатор, который, скажем так, губернатор-волшебник. Губернатор, который вернет городу лоск, который вернет петербуржцам. Вот чем отличается все-таки вот столичный город? Это видением будущего. Петербуржцы хотят быть некими трендсеттерами. Они хотят задавать вот этот образ будущего, который необходим. И губернатор должен их вести вот в это будущее.
А есть какое-то понятие, что такое образ будущего для Петербурга?
Это город, который устремляется не в прошлое, в свое, потому что у нас вся страна, она окунается в прошлое. Вот сегодняшний, например, указ президента там, о присвоении имен, да, о котором, я думаю, мы еще поговорим, это как раз очередное окунание в прошлое, да, хотя правильное окунание, это редко так у нас бывает, но идея правильная. Потому что у страны должен быть свой пантеон героических личностей. Его надо освежать. Mm-hmm. Тот пантеон, который был создан в начале 20 века советской властью, а ведь до того не было ни Пушкина, наше все золото русской поэзии, это было сформировано...
В Советском Союзе?
Да, это было сформировано в Советском Союзе к юбилею гибели Пушкина. Да? Это и Кутузов, Суворов, Александр Невский, Дмитрий Донской, да, вот этот вот пантеон военачальников, да, Богдан Хмельницкий, да, я вот сейчас просто по орденам иду прямо, да. Вот все вот эти вот образы будущего, вернее, образы прошлого, да, они формировались искусственно, специально, потому что должны быть герои, которыми все гордятся, которые все знают. Битва на Чудском озере. Да нет, в мировой историографии битва на Чудском озере. Ну, давайте будем честны. Но в отечественной истории такое должно быть. Да? Мы должны формировать линейку вот этих героев. Новой линейки героев в последнее время не формировалось. Да? Мы все-таки существовали в некой старой парадигме, а многие из тех, кто остались с советских времен, стали личностями достаточно спорными. Да? То есть мы понимаем, что личности советского периода, либо личности там, периода гражданской войны, они не очень к этому подходят. Кроме того, там 19-й, 18-й век уже не столь актуален. Нужны новые герои. И надо этот вот пантеон, опять же, сформировать под новую идею страны.
Да? Хорошо. Вот, смотрите, Григорий, тогда, согласно указу президента, Внуково присвоено имя авиаконструктора, Андрея Туполева, домодедово ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево поэта Александра Пушкина. Документ вступает в силу со дня его подписания. Тут всего 40 аэропортов страны. Например, международному аэропорту Анадырь имя Рытхау, международному аэропорту Анапа Кокинаки, международному аэропорту Архангельска имени Абрамова. Ну и так далее. Кстати, у нас на сайте говоритмосква.ру можете зайти и есть эта новость и почитать, как будет теперь аэропорт называться. Вот это про что? Хорошо. Пушкин, Туполев и Ломоносов.
Ну, это про то, что пытались провести общероссийский некий такой опрос, да, и что выросло, то выросло. Но на самом деле это хороший срез, скажем так, мифов об истории, которые сейчас есть в голове у россиян. Да? И очень правильно, что определенные... Мы не будем брать там Пушкина, Ломоносова или Пулкова имени Достоевского.
А самолет имени кого-нибудь еще?
Слушайте, я тут я как существо часто летающее, в конце концов, рано или поздно это должно было со мной произойти, я летел на самолете святой Матроны Московской. Вот. Я так аж опешил, когда увидел это на борту, да, но бывает. Да.
Все удачно.
Да, у нас же авиакомпании ИКАР называли, да, и до сих пор, да, теперь она Пегас называется, да, переименовали, ребята, не дочитали ни один, ни второй миф, бывает. Вот, у нас вот такая недоученная страна, поэтому Пушкин, Ломоносов, это вполне естественно, и понятно, что никто Шарик Домодедово или внучку не будет называть там, я в Ломоносов прилетел, да, ну, слушайте, это не укоренится.
Это попытка найти какие-то, хорошо.
Но это попытка формировать пантеон героев. Все-таки, ну, хотя бы тогда жители Архангельска откроют для себя Википедию и прочитают, кто такой Абрамов. Да? Mm-hmm. Или жители Анадыря откроют, кто такой Рыхау. Да? То есть это уже хорошо. Ничего в этом страшного нету. Никаких там бешеных средств на переименование аэропортов потрачено не будет, потому как я думаю, что это останется просто таким вот неймингом, не более того.
Нейминг, вот международный аэропорт Псков, он же Кресты, имени княгини Ольги теперь называется. Международный аэропорт Самары имени Королева, что тут еще интересно, имени Чкалова, это Нижний Новгород, ну, это понятно,
ну, что
наверное,
выбрали, то
да.
Выбрали, ну, в конце концов, слушайте, опять же, социология, царица наук, мы все время к этому возвращаемся.
Вот, хорошо, граждане, про царица наук, тогда, да,
граждане
раз уж мы
выбрали.
С вами про москвичей тоже говорили, и про Москву как образец города 21 века и так далее. Есть другой опрос, раз у нас такая программа сегодня с вами. Агентство Zoom Market проводило, и оказалось, что... Значит, по данным федерального социологического опроса, проведенного в мае текущего года, Москву и ее жители больше всего не любят в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани. Значит, образ Москвы, он какой-то не такой, для, например, для жителей Петербурга.
Ну, слушайте, ну, во-первых, противостояние тупоконечников и остроконечников, оно существовало всегда, да, петербуржцы. Ну,
это столичные люди, а москвичи были провинциалами 200 лет назад.
Ну, и кроме того, однако ж я закончил, например, старейший университет, Санкт-Петербургский государственный университет, да, а москвичи присвоили себе не пойми что, да.
Вот. Не смотрите меня так, я не заканчивал этот университет.
Это вот всегда было и останется, да, будут петербуржцы с москвичами соперничать, а кто старее, а кто столичнее, а кто круче, а надо говорить поребрик или бордюр, парадная или подъезд, да, вот, и так далее. Это все остается, и то, что петербуржцы не очень относятся к москвичам, это в том числе, возвращаясь к тому, что мы говорили о Беглове, это вот этот комплекс того, что Москва убежала вперед. Петербуржцы приезжают, вот те самые петербуржцы, которые, ну, большие снобы, да, на самом деле. Или и снобы. Приезжают, да, да, и говорили, ну, в вашей Москве, а у нас там интеллигенция, конечно. И вот они сейчас приезжают, как же у вас тут хорошо-то, да? Ну, потому что действительно комфортно, действительно чисто, действительно мы видим такое комфортные городские пространства, то, чего в Петербурге нету. Есть... Даже парковки, которых ненавидят сами москвичи вроде как, да, потому что по последним опросам главная проблема в Москве – это парковки, транспорт и так далее. Просто москвичи уже жиру бесятся, вот. Но петербуржцы мечтают о том, чтобы у них были урегулированы парковки, а машины не стояли черти как, загромождая проезд, невозможно было бы припарковаться, невозможно можно было бы скорым проехать и так далее.
Значит, получается, что вопрос все-таки и управленцев того самого города, когда говорят, да, нужно, значит, резать по-больному, но потом вам будет хорошо, как, наверное, это происходит в Москве. А в Петербурге что?
В Петербурге некому резать. В Петербурге проблема с управленцами. В Петербурге, к сожалению, проблема с кадрами. Я надеюсь, что Александр Дмитриевич, когда получит полномочия, на выборах, но тут иллюзий-то ни у кого не должно быть, все-таки он выборы выиграет. С каким результатом? Это второй вопрос, но, скорее всего, выиграет. Да? Соответственно, он сможет привлечь кадры, которые смогут изменить ситуацию в городе, потому что с бюджетом проблем не будет, да, вот уже пообещали это, я не совсем уверен, что надо было обещать именно скоростную дорогу Москва-Петербург, да, и так все в этом плане
пишет,
все хорошо.
Метро нам не хватает, да, а еще кто-то говорит, а насколько это вообще, скажем так, этично говорить, вот ты выиграешь, вот тебе деньги.
Нет, понимаете, нет, это же как раз, это же как раз тот калач, которым избирателя заманивают. Выиграет Беглов, будут деньги, не выиграет Беглов, не
мы
будут вам деньги.
Мы вас накажем,
да, мы
странно.
Вас накажем, не будет денег. Ну, хотя никто этого не говорит, да, но все это подразумевают, да, тем не менее. Понимаете, здесь вот какая история. Вопрос же даже не в деньгах, а как их потратить. Понимаете? Проблема не в том, что в Москве меняют бордюры, да, а в том, что меняют некачественно. Да? И проблема не в том, что Москва тратит 19 миллиардов на медийное сопровождение, да, жизни города, да, а в том, что она удвоила ВВП и может себе это позволить, да? Вот должна экономика города, должна следовать за его тратами, да? Сейчас Петербург бы хорошо просто вымыть, да, вымыть и привести в порядок, вот просто вот, чтобы он стал хотя бы чистеньким, да, вот для начала...
Хотя бы снег убрать, тут да. пишут слушатели.
Ну, по поводу снег убрать, ну, там было много всего, и саботажа в том числе. Дни Арктики в Петербурге прошли не вместе с Арктическим форумом в апреле, да, а были в январе еще.
407-й говорит Red Hail. Вы знаете, в указе Владимира Путина, который у нас, вот скриншот есть, тут Red Hail написано, поэтому как написано в указе, так я и читаю. Вопрос, где правильно, как правильно. Сейчас будем смотреть, пока информационный выпуск идет. Григорий Добромилов у нас в гостях, политолог, директор Института прикладных политических исследований. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Григорий Добромилов у нас в гостях, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Любопытно, что, раз уж мы про аэропорты говорим, которым присваивают те или иные названия, вот почему, интересно, в списке, значит, там Волгоград, например, был Волгоградский аэропорт, что там, как назвать, там Марисьев, Чуйков и еще кто-то был, не помню, сейчас не вспомню, а по факту никак не назвали.
Ну, значит, никто не набрал абсолютного большинства. Соответственно, и поскольку мнение разделилось, то и решили ни мира, ни войны, не будем никак называть. Просто будет Волгоградский, да? А еще было бы лучше Волгоградский аэропорт назвать Сталинградским. Вот и ты прилетаешь в Сталинградский аэропорт. Ну, точно так же, как Свердловская область, да, вот она же осталась, вот непонятно, почему там Кировская область и Киров остались, да, ну, или Калининград, да, тоже же остался, да, ну, тут-то понятно, все боятся, что назовут Кёнигсбергом, и вот она, возвращение Великой Германии, да, хотя на самом деле проблема же, вот вся проблема у нас в том, что мы слишком боимся своего прошлого и слишком плохо умеем работать с настоящим и будущим. Ничего нет страшного в том, чтобы называть Калининград Кёнигсбергом, да, или Зеленоград Кранцем, да, а Неман называть Неманом, да, ну, потому что это нормально, да, это красиво, да. Если грамотно работать с детьми в школе, да, если воспитывать патриотизм, да, то никаких ужастиков о том, что «а давайте мы вдруг назовем Кёнигсберг, мы, ай-яй-яй, тут вот тут же немцы прибегут», да, ничего этого не будет. Мы сами себе создаем фобии, а потом начинаем с этими ветряными мельницами бороться. Это у нас главная проблема.
Про Петербург Григорий из СПБ спрашивает, почему из Петербурга все-таки сняли Албина, он с успехом работал, даже его оппозиция готова была поддержать.
О, по поводу Игоря Николаевича тут отдельный разговор. Мы с ним очень хорошо знакомы еще со времен его руководства Минрегионом. Вот, и надо сказать, что в России не так много таких грамотных управленцев, честно скажу. Другое дело, что там вот это грамотное управленчество сочетается с другими свойственными для российских управленцев качествами, да, не самыми лучшими. И это меня всегда поражало, да, как вот с одной стороны человек может действительно быть очень умным, грамотным управленцем, да, а с другой стороны как-то концентрировать в себе некоторые пороки системы внутренние. Вот. Но здесь же история в том, что Александр Дмитриевич волен набирать ту команду, которую он считает эффективной. Да? И поэтому Албин, кроме того, написал по собственному желанию, да, там вроде как никто его и не увольнял, и уж действительно нелепо было считать, что это вот по результатам там прямой линии Путина, да, что вот там нажаловались на Албина.
Там про застройку
да, что-то да, было. Про застройку, да, и так далее. Но все-таки Игорь Николаевич некоторое время отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство города. И при всем при том, что рыба у нас гниет всегда с головы, и это я бы скорее поставил в укор Георгию Сергеевичу, да, что город пришел в такое запустение, то это отчасти все-таки при моем хорошем отношении к Игорю Николаевичу это его проблема была. В том, что, поймите, это не вопрос денег, это вопрос качества, подхода. У нас вообще в стране главная проблема – это качество. Мы не умеем делать качественно, мы не думаем о качестве. Вот если бы мы думали бы о качестве, да, то, конечно, и Петербург, да и Москва бы выглядела по-другому, потому что, ну, положили плитку, да, и теперь эта плитка идет волдырями, да, на половине переложенных в Москве улиц. Почему это? А потому что положили ее некачественно. Там, где следили за качеством, например, на пятачке перед Тверской 13, там она и лежит хорошо, потому что попробовали бы там некачественно сделать. Вот в этом у нас главная проблема.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Звоните, пожалуйста, и свои вопросы нашему гостю задавайте. И тут еще агентство Bloomberg пишет, что со ссылкой на источники, что Россия якобы отказалась продавать Ирану комплексы С-400. В Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе. Я цитирую: «Реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и Соединенными Штатами и их арабскими союзниками». В публикации отмечается, официального подтверждения информации нет, но вот зенитную ракетную систему Российская Федерация поставляет в Китай. Недавно были заключены контракты еще с Турцией и Индией, еще обсуждали в Алжире, во Вьетнаме, в Египте, в Ираке, в Катаре, в Марокко и в Саудовской Аравии. Ну вот про Иран теперь таким образом. Как-то складывается картина, хотя официальных комментариев нет. Значит ли это все-таки, что Российская Федерация решила действительно как-то больше поддержать контакты, например, с Саудовской Аравией и с Израилем, чтобы как-то притушить градус напряженности вот в этом треугольнике?
Ну, смотрите, не надо стесняться своих комплексов, да? Комплексы у нас хорошие, да, ракетные, я имею в виду, поэтому их можно поставлять куда угодно и когда угодно, и за вполне приличные деньги. Здесь же проблема не в С-400, точно так же, как в Турции, проблема не в самих С-400, да, и не в том, что Турция страна НАТО, да. Дело же не в этом абсолютно, а дело в очень тонком балансе интересов и взаимной торговли, и ставках этой торговли, которая сейчас идет на Ближнем Востоке. Турция торгуется и с Россией, и с США, используя возникшую ситуацию для того, чтобы получить максимальные бонусы для себя, да, в конфликте между Россией и США, да, в противостоянии. То же самое и Россия использует иранскую карту сейчас в диалоге с другими игроками, потому как от того, что мы поставим туда С-400, да, принципиально баланс сил никак не поменяется, да. Потому как все равно в случае...
Если США выступают против категорически С-400 в Турции, С-400 в Иране, и вот это, получается, дипломатия некая.
Нет, смотрите, нет? США выступают не категорически против С-400. Это тоже повод для переговоров, потому как, ну, не собираются же американские истребители бомбить Турцию в обозримой перспективе.
А Турция сказала, а мы поместим F-35 там, чтобы С-400 их не достали.
Ну, вот они бомбить не собираются. Да? Более того, на самом деле, для них это было бы отчасти выгодно получить новейшие российские комплексы для того, чтобы их разобрать по винтикам. Да? Ну, например, да, все-таки страна НАТО, сочетание программного оборудования и все прочее. Там, ну, дальше можем долго рассуждать. То же самое и с Ираном. Вот Иран-то бомбить вроде как собираются, да? Но, как мы видим...
Иран собираются бомбить.
Да. Ну, вы считаете? Ну, по крайней мере, агрессивная риторика присутствует? Присутствует. Шансы на бомбежку Ирана не нулевые, не нулевые. Но, первое, ни у кого нет иллюзий на тему того, что несколько дивизионов С-400 решат проблему воздушного обороны Ирана. Да? Ни у кого нет иллюзий того, что вряд ли со всем корпусом Басидж и со всем своим военным потенциалом Иран сможет противостоять массированной атаке США или всего блока НАТО. Тут иллюзий ни у кого нет. Неважно, будут С-400, не будут. Да? Тем более, насколько сложно и, скажем так, непросто приходится одиночным дивизионам С-400, мы наблюдаем сейчас в Сирии, когда израильские самолеты совершают налеты. Да? Как бы вот, другое дело, что для США, конечно же, наличие С-400 – это дополнительная угроза, потому как все-таки ситуация внутри США такая, что они не могут ни в одном сейчас вооруженном конфликте нести сколько-нибудь значимые потери. Потому что антивоенная риторика сметет любую власть
тогда. Смотрите, хорошо, вы допускаете, что, скажем так, снимать со счетов вероятность бомбежки Ирана, как вы сказали, нельзя, но в то же время Соединенные Штаты, да, они могут нести потери. Ну, хорошо, есть рядом Саудовская Аравия, есть рядом Израиль, в конце концов.
Они могут воевать действительно руками своих прокси. Да? Никто им не мешает. Все-таки эпопея с поставками С-300, С-400 в Иран, она длится уже не один год. Да? Это все время очень удачная разменная карта для того, чтобы начинать переговоры и разговаривать.
Вот сейчас предмет переговоров, он может быть какой?
Там уйма вопросов. Это и вопросы по Сирии, угу. Это и вопросы цены на нефть, это и вопросы двусторонних санкций России и США, это и вопросы взаимодействия в треугольнике Россия-США-Китай. Сейчас настолько нестабильная и сложная международная обстановка, когда Соединенные Штаты Америки руками Трампа ведут войну против всех, да, по большому счету, и против своих союзников в Европе.
Союзников осталось мало, скажем так.
Поймите, в современной геополитике нету постоянных союзов. Это, во-первых.
Есть интересы.
Во-вторых, нету, ни у одной страны нету одновекторной политики. Если раньше мы могли говорить, вот Саудовская Аравия, это друзья США, да, и они вот дружат с США, да. Саудовская Аравия может дружить и с Россией, и с Китаем, и с США по разным вопросам. Это смысловые ситуативные коалиции, которые возникают. Тот же самый Израиль, да, угу. Ну уж ближе партнера у США быть не может. Но, тем не менее, Израиль великолепно договаривается и с Россией. И более того, Израиль иногда договаривается даже с арабами, когда это необходимо. То есть сейчас мировая геополитика – это вопрос смысловых коалиций и договоренностей ввиду прагматичных интересов.
Чтобы не допустить большую войну в Персидском заливе или чтобы что?
Увольте, это вопрос небольшой войны в Персидском заливе.
Если это вопрос, будут бомбежки Ирана, как вы сказали, это вопрос, разве не спровоцирует большую войну?
Это вопрос
войну?
Экономических интересов. Никто не боится большой войны. Более
война
того, существующие дисбалансы в мировой экономической системе могут быть отчасти решены за счет как раз некого вооруженного конфликта, да, когда все экономики выпустят пар за счет этого, да, вот эти пузыри, надуваемые во всех экономиках, они будут за счет вооруженного конфликта решены. И уж тем более никто не будет считаться с смертью туземцев. Да? Потому как для, что для Соединенных Штатов Америки, что для России, что для Китая, что для Европы, это туземцы. Точно так же, как никто не считается с сотнями погибших или тысячами даже погибших от террористических актов в Африке. Да, никто же не кричит «Жю сюи Конго», «Жю сюи Заир». Да? Ничего страшного, перестреляли несколько тысяч, никто траурные флаги и никто демонстрации ни в Европе, ни в Штатах не устраивает. Потому что для всего, в кавычках, цивилизованного мира это дикари. Вот точно так же арабский мир для всех это другая странная реальность. Ну, ничего страшного. Точно так же, как китайцы, это непонятные дикари для всех якобы просвещенных европейцев. Вот этот вот цинизм, он позволяет достаточно прагматично и спокойно относиться к вооруженным конфликтам на периферийных территориях.
Смотрите, хорошо, тогда если мы не в глобальной, не по глобальной схеме смотрим, а локально. Рауль Кастро говорит, С-400 в Сирии охраняет только позиции России в Хмеймиме и в Тартусе. А там Израиль и прочие не летают без предупреждения и боятся. И да, несколько дивизионов С-400 вполне решат вопрос ПВО в Иране.
Ну, я не берусь оценивать военные способности Рауля Кастро. Да? Вот. Он, конечно, наверное, может быть наследник команданта, да? Но вот как бы я бы... Я сам не специалист ни по С-300, ни по С-400, ни противовоздушной обороне, тем более Ирана. Поэтому вот здесь мое слово ничуть не более весомо, чем слово дворника таджика.
Тогда не про С-400 конкретно, а в целом. Вот США вышли год назад из сделки, которой добивались очень долго, этой сделки. Я имею в виду вот ядерные сделки Ирана, что начнем торговать и так далее. Вдруг что-то поменялось, Трамп сказал, нет, все-таки у нас якобы есть информация, что вы продолжаете обогащать уран. Поэтому мы из сделки выходим, все аннулируется, санкции вводятся, а еще транссанкции ведем, если вдруг там Франция та же самая будет торговать с Ираном самим. С вашей точки зрения, все-таки вернуться вот в тот статус-кво каким-то образом можно, или ставки действительно стали настолько высоки, что уже совершенно другие?
А
о
зачем?
Других цифрах идет.
А речь. Зачем? Зачем Трампу возвращаться к тем договоренностям? Трампу необходимо расчищать рынок для американской нефти и газа. Что он и делает.
Трампу а объемы, надо... подождите, а объемы, что они сопоставимы? Тот же самый СПГ.
Безусловно, постепенно они сопоставимы. Между прочим, Соединенные Штаты Америки уже по добыче газа они сравнялись с Россией. На секундочку сейчас. Да? Мы как-то, ну, понятно, что «Газпром» проспал вообще сланцевую революцию в целом, да, и пока были низкие цены на нефть, часть там скважин разорилась, да, и произошла некоторая консолидация американского рынка, что прошло на пользу крупным игрокам, да, и спокойно рынок восстановился, и Соединенные Штаты Америки усиленно наращивают мощности. Понимаете, для Трампа экономика важнее любых мифических геополитических предпочтений. Да? Для него важно поднять американскую экономику. Что он и делает? Надо ввести эмбарго на китайскую продукцию? Мы введем заградительные пошлины. Надо разорвать сделку с Ираном? Мы разорвем сделку с Ираном. Все во благо американской экономики. Агрессивно. Америка
и заставить покупать свою нефть и свой газ тоже может.
Правильно. Что и делается. Северный поток 2. Это же не вопрос ситуации в Украине. Это не вопрос нелюбви Трампа к «Газпрому» или лично к Владимиру Путину. Business is business, but business is business. Это в чистом виде бизнес. И везде, где есть бизнес-интересы, Трамп готов договариваться. И это хорошо. Наконец, у Соединенных Штатов есть проамериканский президент. Это хорошо, когда в Польше пропольский президент, во Франции профранцузский президент, а в России пророссийский президент. Это нормально и хорошо, потому что тогда мы не говорим о каких-то мифических идеологемах, о идейном братстве, о дружбе на века и так далее. Мы говорим на понятном прагматичном языке.
Мы говорим
языке.
Про деньги.
Мы говорим про деньги. Мы говорим про прагматичные интересы. И всегда с реалистом и прагматиком всегда проще вести переговоры, чем с идейным фанатиком.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Ваш вопрос нашему гостю, пожалуйста, наденьте наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, губернатором Санкт-Петербурга может быть избран представитель не от власти? Есть какой-то шанс, что в Санкт-Петербурге будет нарушена вот эта властная монополия Единой России, даже если захочет этого избиратель?
Спасибо. Ну, хотел сказать, Добромелов идет на выборы, нет. Беглов.
Я никуда.
Беглов идет на выборы как самовыдвиженец.
Ответственно заявляю, что ни на какие выборы я не иду. Ну, во-первых, да, и мне очень заинтересовала концовка, даже если на то будет воля граждан, все равно вдруг...
Вдруг так случится.
Будет оппозиционный кандидат. Вот смотрите, что касается оппозиционного кандидата. Я говорил уже в начале, что сейчас идется очень тонкая такая игра, иногда, правда, как слоны в посудной лавке, с попытками добиться того, чтобы Беглов победил с наименьшим результатом для себя, да, для того, чтобы он максимально дискомфортно себя чувствовал на посту губернатора. Но тут есть проблема, что админресурс напополам не делится. И можно с этим заиграться, что в какой-то момент просто админресурс будет заблокирован, и просто он будет заблокирован различными эффективными публичными шагами. Пока до этого очень далеко, потому что те, кто играют против, они не способны пока грамотно это сделать, и уж оппозиция тем более. Да? И все-таки слишком большое внимание со стороны Кремля этим выборам, и уже, насколько я понимаю, все-таки там профессионалы подключились, и таких грубых ошибок, которые были на начале, уже не будет сделано. Самого протестного потенциала в Петербурге недостаточно для того, чтобы победил кандидат от оппозиции. В этом я абсолютно убежден, хотя, может быть, я сейчас там забегаю немножко вперед и там, не имея цифр на руках, об этом говорю. Мне так кажется, это моя интуиция. Но после того, как мы проведем опрос открытым мнением, повторюсь, что это вот независимое, открытое, основанное на краудфандинге исследование, в которое, кстати, уже поддержали многие петербургские СМИ, и я призываю все средства массовой информации включиться в процесс, потому что действительно это важно, чтобы сами граждане могли финансировать социологию. Это важно, чтобы сами граждане был запрос на открытость социологических данных, для того, чтобы все были доверяли тем цифрам, которые будут получены.
А что, люди будут доверять просто потому, что они деньги вложили?
Нет, люди будут доверять, потому что на их глазах будет разработана методика, на их глазах публично абсолютно будет проводиться весь опрос, все данные будут выложены в открытый доступ, каждый человек сможет проверить каждый звонок, который будет совершаться в телефонных интервью, проверить каждое уличное интервью, соответственно, доверие, оно возникает тогда, когда ты видишь, что это сделано профессионально и порядочно. Вот это мы и планируем продемонстрировать. Вот тогда я после результатов этого опроса я смогу более-менее уже точно говорить, там, возможен оппозиционный кандидат или нет. С моей точки зрения, невозможен, потому что, во-первых, таких кандидатов сейчас на горизонте нету. А те, кто могли бы быть, я думаю, что по разным основаниям они почему-то свою кандидатуру не выставят.
Лукашенко не исключил появление в Беларуси новой конституции. Он говорит, что в ближайшее время в стране появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующие. Он говорит, сейчас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать от чего?
От реальной жизни. Конституция действительно это не догма. Когда мы фетишизируем любое законодательство или вообще любой институт государственный, то вот этот фетиш потом выходит в стране чаще всего боком. Понятно, что Александру Григорьевичу не дает покоя лавры господина Назарбаева.
Да? Он хочет так же?
Он хочет хоть как-то. То есть, безусловно, он озабочен транзитом власти. Так же, как Владимир Путин озабочен транзитом власти. Потому как все-таки та система, которая сложилась на постсоветском пространстве в последние 30 лет, она требует постепенной модификации, потому что Конституция писалась под определенные задачи. Во многом эти задачи уже решены. Требуются поправки в Конституцию, в том числе и в российскую Конституцию, очевидно, требуются поправки, потому что она все-таки не отвечает уже сложившейся системе политических институтов. Но, в конце концов, пора бы уже, например, в России каким-то образом в Конституции прописать функции администрации президента, потому что это далеко не канцелярия главы государства. Да? А это некий политический институт, государственный институт, который является центром выработки, в том числе, стратегических решений. Необходимо изменить новую, закрепить каким-то образом новую функцию Совета Безопасности, потому что это действительно становится органом выработки стратегической повестки для государства. Я думаю, что схожие процессы происходят и в Белоруссии. Я думаю, что Александр Григорьевич заинтересован в том, чтобы, неважно, останется он у власти или нет, но та система, которую он выстроил, чтобы она сохранилась. Это же главная задача и у Владимира Владимировича. Почему он не уходит? Потому что у него есть убежденность, что, к сожалению, для себя он пока не создал настолько устойчивый механизм, что он сможет функционировать и после его ухода. Когда он пытался каждый раз чуть-чуть минимизировать свое участие в функционировании этого механизма, начинались очень странные сбои, допускать которых сейчас в условиях особенно такого жесткого противостояния с Соединенными Штатами и сложной геополитической обстановки он не может.
Вот про Штаты вы говорите. Чего-то американская, Юрий говорит, чего-то американская конституция за столько лет не устарела, ничего, живут как-то. А вот в странах, где каждые 10 лет модифицируют конституцию, всегда на дне.
Ну, подождите. Ну, во-первых, американская конституция, в нее вносились поправки. Да? Это раз. Во-вторых, в Соединенных Штатах Америки...
Как давно последний раз? Вот я даже не припомню.
Не берусь вам сейчас сказать, но я думаю, что в 90-е точно вносились изменения, поправки, вот абсолютно точно. А вот насчет 2000-х не могу вам сейчас сказать. Вот, соответственно, в Соединенных Штатах Америки Конституция, да, это некий такой град на холме, да, и главный закон, но, тем не менее, самым важным является система институтов государственных, которые сложились за несколько веков, да? А мы хотим за пару десятилетий, чтобы у нас произошло то же самое. Ну, господа, давайте подождем.
Но мы же наследники-то тех государств.
Так вот, так, в тех государствах это, это все складывалось несколько столетий, укладывалось институты, укладывалась определенная политическая культура. Поймите, у нас главная проблема сейчас – это в головах жителей России. До тех пор, пока у нас не сформируется определенная система ценностей, до тех, в том числе ценности качества, ценности борьбы с коррупцией, да, ценности служения государству, а не себе, да, пока вот это все не будет заложено, а на это требуется смена нескольких поколений, до тех пор все флуктуации и изменения, они будут у нас спорадическими. До тех пор мы должны, к сожалению, пока не сложилась ценностная система, пока не сложились государственные институты, мы вынуждены подставлять костыли в виде нормативных актов. Деваться некуда.
Но смотрите, Григорий, хорошо, тогда какая система ценностей, вот глядя на Белоруссию, например, уже сложилось, что Александр Лукашенко, ну, получается, созрел, или ему необходимо просто внести некие поправки?
Ну, я подозреваю, что, скорее всего, тот суперпрезидентский характер власти, да, он сейчас не вполне отвечает чаяниям самих граждан Беларуси, потому что многие из них уже получили западное образование, многие из них работают за рубежом и вернулись в Беларусь, да, и, соответственно, они уже воспитаны в другой ментальности, с другой системой ценностей. И не понимать это Александр Григорьевич не может.
У нас в гостях был Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Спасибо, Григорий, что пришли.
Спасибо. Спасибо вам.